Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 100 лет окончания Первой мировой войны. К чему она привела и почему ее называют водоразделом в нашей истории? Благотворительные больницы в Гватемале и Никарагуа, основанные девушкой из Уфы. Как это возможно и зачем она это делает? Размышления Владимира Легойда со страниц журнала «Фома» о том, по какой системе воспитывать детей. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В это воскресенье, 11 ноября, будет 100 лет с того дня, который считается днем окончания Первой мировой войны. Мы уже говорили в предыдущих наших журналах, как эта война начиналась, с какими последствиями из нее вышла Россия, а сегодня, наверное, стоит вспомнить и о других итогах Первой мировой. Вот помимо очевидного факта, что распалось сразу несколько империй, то есть не только российская, но и германская, и османская, и Австро-Венгрия, Первую мировую войну, помимо этого, называют своеобразным водоразделом в нашей истории. Вот как раз после такого справедливо будет сказать, что мир никогда уже не будет прежним. А почему это так? Что принципиально изменила Первая мировая война? С ней неразрывно связывают и Вторую мировую. И опять же, почему это так? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Вы очень хорошо вот как раз обозначили этот временной промежуток, потому что по такому достаточно точному образному выражению Уинстона Черчилля в Европе шла 30-летняя война, то есть в том смысле, что она началась в 14-м, а закончилась в 45-м. И здесь мы можем видеть очень много перемен, глобальных перемен. Перемен, во-первых, связанных с, наверное, с этого можно было бы начать, таким более упрощенным, что ли, представлением о добродетелях и пороках. Потому что вся предшествующая традиция, христианская традиция, европейская традиция, наша российская традиция православная, она, конечно, очень бдительно следила вот за какими-то отклонениями там в нравственном контексте. А Первая мировая, и, собственно, это действительно многие отмечали, и писатели, и поэты, и там рядовые какие-то участники этих событий простые, политики, военные, само собой, они отмечали, что очень резко упала ценность человеческой жизни. То есть вот эти ценности «не убей», «не укради», они как-то вот стали сильно очень деформироваться. Даже в порядке ведения войны, например, когда вот она начиналась, 14-й год, там, многие говорили о том, что все-таки это какие-то там принципы, признаки благородства, благородной войны, уважения к противнику. А к концу войны мы ничего этого не видим. Мы видим тотальное уничтожение, войну, как говорится, до последнего солдата и применение газов, отравляющих веществ, то, что раньше было запрещено, потом стало в порядке вещей. Но вот такая девальвация ценностей, она была налицо, конечно. Но, с другой стороны, мы видим и ощущение таких, в общем-то, действительно глобальных перемен. Вот этот контекст религиозный, контекст нравственно-этический такой, да, он переносится, он пытается, во всяком случае, перенести его в политику. И вот мы видим создание, например, Лиги наций. Ну, ничего похожего до этого времени не создавалось. Хотя были, конечно, попытки, здесь можно вспомнить и Венский конгресс, и Священный союз, и так далее. Но здесь вот именно в таком как бы всемирном мировом масштабе должна была задействована быть вот такая организация, объединяющая в себе все страны и народы, и вот она-то должна была уже теперь диктовать эти новые ценности, в том числе и стандарты международного права. То, что раньше принадлежало церкви, то, что раньше принадлежало каким-то духовным началам. Да? Конечно, атеистическое сознание здесь мы видим не только у нас, там, в Советской России, где это стало частью государственной политики, но и в Европе тоже. Наверное, не надо забывать и о революциях, потому что вот эта революционная перестройка, революционная перекройка отношений, вот психологических отношений, политических отношений, тоже имело место, причем не только у нас, ни в коем случае здесь не надо как бы считать, что вот единственная страна, которая была потрясена революцией, это Россия. Во-первых, мы видим революции практически во всех крупных странах Европы, и в Германии, и в Австрии, в Венгрии Советская Республика устанавливается. Там были, если не революции, то во всяком случае серьезные восстания и недовольство даже в таких, казалось бы, стабильных странах, как та же самая Франция и та же самая Великобритания. Вот. Но в целом эта перестройка, эта переделка революционная, она пошла немного по разным путям. То есть если у нас в стране, как известно, это была попытка построения некой новой модели, модели светлого коммунистического будущего, то в других странах мы видим просто усиление, значительное усиление левых партий, социалистических, социал-демократических партий. Вот начинается строительство уже таких социальных государств, выражаясь современным языком, то есть стран, где, опять же, вот политики и военные берут на себя такую миссию создания вот этих новых систем управления, новых принципов управления. Там привлекается население к управлению, проводятся референдумы, усиливается роль профсоюзов и так далее, и так далее. Вот. Конечно, и технический прогресс налицо, потому что, ну, может быть, цинично немножечко говорить, ну да, вот те же самые средства разрушения, то же самое вооружение, да, которое было в 2014 году и которое было в 2018 году, это, ну, очень-очень разные вещи. В начале войны мы видим там, допустим, такие традиционные, уже привычные для всех артиллерийские орудия, пушки, там пулеметы, винтовки. А под конец войны мы видим массовое, массированное применение танков, применение авиации, бомбардировщиков. Уже входят в обычные совершенно средства войны подводные лодки. То есть то, что вот, казалось бы, никогда, может быть, не придется вводить там вооружение, и было это только в каких-нибудь фантастических романах, а потом вот мы видим это действительно уже на полях сражений. Все это означает не только то, что увеличилась вот именно мощь разрушительной силы, но ведь, с другой стороны, это и действительно, как бы это не, к этому не относиться, это следствие технического прогресса. Уместно вспомнить про радиотелеграф, уместно вспомнить там про, допустим, какие-то новые средства связи. То есть вот здесь тоже мы видим перемены, здесь мы тоже видим автомобили военные, автомобилизация армии. Все по-новому, все уже совершенно по-другому.
Василий Жанович, что происходило в Германии? Почему там, несмотря на то, что, казалось бы, Европа стала брать курс на социальные государства, почему в Германии возобладал именно национал-социализм? Ведь связывают Первую и Вторую мировые войны и говорят, что Вторая мировая – это неизбежное было следствие того, чем завершилась вот эта война в 18-м году.
Конечно, конечно. Здесь я тут, в общем-то, Америку не открою. Я просто напомню, наверное, нашим слушателям то, что ни в коем случае нельзя забывать. Вот эти настроения реванша, реваншизма, настроения обид, национальных обид, которые очень ловко, очень умело использовали как раз те политики, которые потом вот пришли к власти в Германии. Я имею в виду именно национал-социалистическое движение. Опять же, вот это была идея сверхдержавы. Идея, которая многими политиками и военными в Германии двигала. И вот не получилось этого, вот не удалось этого осуществить. И очень-очень похожие идеи, очень во многом похожие идеи озвучивает и Гитлер. А возьмите пример, например, когда Гинденбург, собственно, личность известная, да, это же как раз главнокомандующий немецкими войсками в период Первой мировой войны, он спокойно совершенно передает власть Гитлеру. Может быть, он и не испытывает к нему каких-то глубоких симпатий, но считает, что вот этот человек, он как раз осуществит потом то, что не удалось осуществить в начале Первой мировой войны кайзеру в силу разных там причин. То есть вот эта вот идея реванша, идея реваншизма и национализма, она, к сожалению, тоже достается, и она о себе напоминает.
Есть о чем задуматься нам сегодня. История, как говорят, если мы не извлекаем из нее правильные уроки, имеет свойство повторяться, несмотря на то, что меняются исторические обстоятельства и меняются поколения, но вот как-то так порой мы наступаем на одни и те же грабли. Как вы думаете, какие основные уроки все-таки дала нам Первая мировая война, которые сегодня важно иметь в виду?
Я думаю, что самый главный урок – это урок недоведения до войны. Вот, может быть, так не совсем уместно с грамматической точки зрения я сформулировал это предложение. Предотвращение войны. Потому что ведь, опять же, если посмотреть события 2014 года, вот эту цепочку событий, которые были от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда до уже глобального такого мирового противостояния, то, наверное, все-таки вот по прошествии более уже чем 100 лет мы можем сказать, что на каждом, наверное, из звеньев этой цепи был некий шанс остановиться. Был некий шанс задержаться вот на том, чтобы не доводить до глобального мирового конфликта. Но еще раз отмечу, это нам вот сейчас, вот нашим современникам, вроде бы как виднее по прошествии 100 лет. Это называют историки послезнания. А мы все-таки должны исходить из того, что на тот момент это казалось быстрым и эффективным решением всех проблем. Вот эта война. И никто, конечно, не предполагал, что она затянется надолго и что она будет стоить миллионов человеческих жизней.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, 14 ноября, в Москве пройдет очень интересный форум. Он называется «Фавор», и там соберутся христиане, люди православной церкви, которые занимают активную жизненную позицию. Из тех, кто хорошо знаком нашим слушателям, там будут Владимир Легойда, Эдуард Бояков, Тут Ларсен, Борис Корчевников и многие другие. И среди гостей этого форума есть одна совершенно уникальная девушка. Ее зовут Виктория, она родом из Уфы, ей 29 лет. Она врач-тропиколог, то есть специалист по тропическим заболеваниям. И направление это в медицине она выбрала для себя не случайно. Дело в том, что она решила помогать людям в тех местах, где практически нет медицины. То есть она поехала в Центральную Америку, и там, в Гватемале, основала свою первую клинику бесплатной медицинской помощи для местных жителей. Виктория выбрала один из самых сложных участков в Гватемале, там, где людям до ближайшей больницы добираться, ну, не меньше 2 дней. Деньги на строительство она собрала на одной из платформ благотворительных сборов в интернете. Это было около 2 миллиона рублей. И сейчас Виктория открыла еще одну клинику, но уже в Никарагуа, причем в джунглях. Там с медициной не проще. И она, и другие врачи, кто работает в подобных проектах, они все волонтеры, то есть зарплату за это Виктория не получает. И плюс ко всему, ну, возможно, нам сейчас в России в ноябре кажется, что джунгли и океан – это предел мечтаний. Однако в тех местах, где строят такие клиники, нет, например, электричества, нет проточной воды, нет связи, нет интернета, разумеется. И как люди решаются на такие вещи, с чем им приходится сталкиваться? Эти вопросы я адресую Виктории Валиковой, врачу-тропикологу, основателю благотворительных клиник в Гватемале и в Никарагуа, которой мы сейчас, собственно, в Никарагуа и звоним. Добрый вечер, Виктория.
Добрый вечер.
Хотя у вас там, наверное, сейчас совсем другое время суток.
У меня утро, у меня 8 утра.
Конечно, ваша история, она совершенно потрясающая и удивительная, потому что, наверное, многие из нас в детстве или в юности читали книжки, смотрели фильмы и думали о том, как было бы, наверное, хорошо сбежать из большого города и заняться чем-то таким настоящим, помогать людям, которые живут за чертой бедности и так далее. И у абсолютного большинства из нас это намерение, оно где-то вот так на уровне юношеского порыва и осталось. А вы пошли гораздо дальше. Вы могли бы объяснить, а почему вы решили, что все-таки таким образом хотите свою жизнь изменить? И что стало, ну, движущим механизмом в этом?
Мне кажется, что у меня в жизни очень много происходит случайно. И раз уж у нас религиозная радиостанция православная, то я скажу, что Бог, мне кажется, дает всем то, что они могут вынести, преодолеть. И я скажу, что в моем случае это абсолютно так. Мне не тяжело. Мне кажется, намного легче, чем большинству людей, которые ходят на работу, которую они не любят, или занимаются тем делом, которое им не нравится. В моем случае мне очень легко, потому что я делаю то, что мне очень сильно нравится. Медицина, так и инфекционные болезни, как тропическая медицина, как организация всего этого. Мне кажется, я очень счастливый человек. и занимаюсь тем, что мне интересно, что кроме этого приносит еще и людям пользу.
Ну, вместе с тем, все-таки жить в джунглях, это требует определенных усилий, и, наверное, привычка тоже не сразу появляется. Вот какой-то дискомфорт, с которым вы сталкиваетесь, неужели это не мешает?
Ну, я могу сказать, что я не одинока в том, что у нас происходит здесь, да, то есть мы живем в условиях ограниченных ресурсов, и у нас, я говорю, допустим, интернет, нет электричества, нет воды, нет здесь, в Никарагуа. И все думают, что это самый ужас, что мы жертвуем вот именно этим комфортом. На самом деле большинство наших ребят, они жертвуют тем, что они далеко находятся от своей семьи, они находятся далеко от своих любимых людей, и очень часто они остаются совсем одиноки, потому что у нас же испанский язык, другой язык, да, на котором, даже несмотря на то, что мы все разговариваем, многие ребята не могут вести душевные беседы, не только потому, что они плохо сами говорят, но потому что население многое, они никогда не читали никаких книг, у них очень примитивное представление о мире в целом, поэтому очень тяжело найти, я бы сказала, родственную душу, несмотря на то, что люди все, они прекрасные, они очень добрые, они отдадут последнюю свою там трошку ближнему своему, но мне кажется, это намного более сложная такая объемная проблема, чем отсутствие каких-то условий бытовых.
А как вы эту проблему решаете?
Мне повезло. Я нашла своего человека именно, мы называем это в поле, да, то есть в поле не в чистом поле, а вместе на трудовом поле, где мы трудимся, в нашем поле деятельности. То есть у меня появился жених прямо из Гватемалы в удаленной деревеньке, и у нас с ним очень похожие жизненные ценности. Ну и, в принципе, наши ребята справляются тем, что они дружат в нашем тесном кружке наших волонтеров.
А ваш жених, он американец, насколько я помню, да?
Он американец, да, и он работал в другой благотворительной организации. Он был учителем в начальной школе нашей, учил детишек английскому.
Виктория, а вы могли бы чуть подробнее рассказать о том, как устроены ваши клиники и кто, собственно, ваши пациенты и ваши подопечные?
Мы работаем с населением, которое настолько далеко находится от каких-то медицинских учреждений, медицинских центров, что люди в критических ситуациях или даже в относительно некритических ситуациях не успевают доехать до больницы или до какого-то медицинского пункта. Поэтому мы, ну, можно сказать, что забираемся в глушь и строим базовые медицинские центры. То есть мы принимаем роды, мы консультируем детей и взрослых. То есть без нас раньше люди умирали, теперь они не умирают. Допустим, у нас мой единственный центр в Гватемале, в нашем регионе, да, почти на 200 тысяч населения, который выдает инсулин диабетикам. И не просто выдает, а объясняет и учит их, как его применять. То есть больше нигде люди не могли инсулин бесплатно получать. То есть теперь с нами они это делают. То есть мы, на самом деле, ведем огромное количество программ, то есть мы боремся с голодом, мы лечим детишек, которые недокормленные, которых здесь почти 65% в деревнях. И, кроме всего этого, мы обучаем, ну, гигиену, потому что, допустим, посмотреть, если в рот здесь 30-летняя женщина, у нее уже не будет там 15 зубов, потому что уровень гигиены настолько низкий, проточной воды нет почти ни у кого, у многих людей нет туалетов даже там деревенских. Никарагуа, ситуация еще хуже, там, где мы работаем, люди живут в домах полиэтиленовых пакетов, колодцы, которые они роют, загрязняются. У нас недавно сошел оползень, и колодцы засыпало, то есть люди остались все без воды, пока не отрыли свои колодцы. В общем, ситуация достаточно тяжелая, там, где мы работаем, она настолько далека от представления о том, что такое нормально и что такое вообще тяжелые условия жизни, потому что многие думают, что тяжелые условия – это когда длинная очередь в поликлинику или когда скорая помощь едет больше, чем там, 10 минут. На самом деле в мире есть огромное количество мест, где тяжелые условия означают, что, скорее всего, если заболеешь, ты умрешь. Мы работаем там. Мы очень сильно любим то, что мы делаем, и мы чувствуем огромную ответственность перед теми людьми, которым мы пообещали, что мы будем это делать. В нашей организации все ребята, они делают свою работу, потому что у них есть глубокое чувство внутренней ответственности перед теми людьми, которым мы помогаем.
А какой пейзаж вы чаще всего видите из окна? Когда бывает минута в окно посмотреть?
У нас зависит немного от локации клиники, да, потому что у нас одна клиника находится, которая в Гватемале, она в горах. И это горный пейзаж, у нас он достаточно сильно напоминает нашу российскую среднюю полосу, у нас писта растет. А если здесь говорить про Никарагуа, то это джунгли и океан. На самом деле очень красиво, то есть, к сожалению, здесь плохо все с экологией, очень много пластика по берегам лежит, очень много мусора, с чем мы тоже стараемся бороться, очень активно собираемся самим собирать. Но так, здесь более тропический климат, здесь есть колибри, здесь есть какие-то тропические животные, и поэтому немножко по-разному. На самом деле везде хорошо. Бедно, но очень хорошо.
С какой темой вы будете выступать на форуме активных мирян «Фавор»?
На форум, кстати, я еду как раз вот аж отсюда, аж из Никарагуа, и я буду рассказывать, какие сложности возникают у православного человека, который не просто живет за границей, да, потому что в загранице, которая, не знаю, там, в Соединенных Штатах Америки, там, есть православные церкви, да, в Европе есть православные церкви, а когда человек живет там, где церкви нету, и других православных людей нету. То есть это будет не полная дискуссия об этом, но частично об этом. И, конечно, я очень хотела бы сказать, как сильно вера помогает в работе и как я лично использую вот это для того, чтобы не сходить с миссионерского пути, да, с пути гуманитарного работника, и почему для меня это важно. Я на самом деле думаю, то есть что единственный правильный путь, как я его вижу вообще, то есть я не уверена в том, можно ли это делать или нет, но мне кажется, если это делать можно, то единственный путь – это своим примером показывать, как тебе вера помогает. То есть если ты придешь и скажешь, знаешь, это очень правильно быть православным, то у людей будет вопрос. Но если они будут видеть твои благие дела и то, как ты делаешь, возможно, у кого-то возникнет вопрос в голове, почему ты это делаешь, и они сами зададут себе этот вопрос, и я не ставлю своей целью кого-то, не знаю, привести, повести за собой. Но если у людей возникнет, наблюдая нашу деятельность, они сами делают выводы и захотят к этому прийти, я буду, конечно, только рада.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое.
Виктория Валикова, врач-тропиколог, основатель благотворительных клиник в Гватемале и в Никарагуа, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире размышления Владимира Легойда о системах воспитания детей. Это взгляд родителя, причем на момент написания текста еще только начинающего отца. Однако актуальность этих размышлений со временем, похоже, стала только острее. Текст Владимира Легойды для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Детская тема или совершенно неправильные мысли о воспитании детей. Автор Владимир Легойда. Несколько месяцев назад, когда моей дочке Лизе исполнилось 1.5 года, к ней приходил доктор. Женщина-врач несколько раз спрашивала нас, умеет ли Лиза правильно собирать пирамидку. Так, чтобы большие кольца были снизу, маленькие сверху. Вообще-то Лиза пару раз собрала пирамидку правильно, хотя обычно делает это в разнобой. Эта пара раз явно не устраивала детского доктора. Правда, увидев, что девочка в таком возрасте уже вполне осознанно разговаривает, различает правый и левый, и может, правда, пока еще с помощью папы, наизусть прочитать почти до конца «У лукоморья дуб зеленый», врач несколько успокоилась, сказав нам, что в принципе ребенок развит нормально. На том спасибо. Хотя мне, честно говоря, кажется, что Лизе просто не очень интересно собирать пирамидку правильно. Ну, скучно, и все тут. Да и сам я на ее месте интересовался бы скорее не унылой линейкой последовательности, а тем, какие замысловатые конфигурации можно получить, складывая кольца неправильно. Так и воспитание детей очень неохотно поддается алгоритмизации. В нем немало иррационального, и не так много абсолютно универсальных правил. Наверное, меня поправят, может быть, справедливо педагоги и детские психологи. Однако в ответ им можно, пожалуй, вспомнить критику воспитания знаменитого Бенджамина Спока и его личные проблемы. А ведь его системе так доверяли женщины, в том числе и советские, последней трети XX века. Или привести примеры того, как, по собственным признаниям, не удерживался на педагогическом канате Антон Макаренко или проваливались в педагогическую пропасть его ученики, применяя в своей работе вроде бы те же методы, что и их великий учитель. А вообще, можно ли прописать досконально разработанную систему правил воспитания ребенка? Вот где зона ответственности родителей? Где школы? До каких пор родители должны вмешиваться в развитие ребенка? А какую долю свободы предоставлять ему? В каком возрасте и в каких формах вводить ребенка во взрослую проблематику? Как ни странно, я имею в виду не в последнюю очередь материальные проблемы семьи и так далее. Педагогических школ очень много, и все они разные. Одни утверждают, что все основное в ребенке формируется до 5 лет, другие говорят до 7, третьи вообще до 2. И если вы в этот период ребенка упустили, то поезд ушел окончательно и бесповоротно. В том числе поэтому разнообразные педагогические системы и подходы кажутся мне в значительной степени условными. Я не о том, что они не нужны или бесполезны, вовсе нет. Просто в отношениях родителей и детей велика доля иррационального. Точно так же, как в отношениях мужчины и женщины. А если к тому же вспомнить тот факт, не слишком любезный сердцу педагога, что дети рождаются с определенной половой принадлежностью, а не обретают ее постепенно под чутким руководством старших. Ни одна из педагогических систем не может дать конечного, совершенного, абсолютно надежного ответа на вопрос: как воспитывать ребенка? И попытка найти главный ответ лежит вовсе не в области педагогики и даже шире, не в области научного знания. Это может прозвучать банально и слишком общо, но от этого истинность не изменится. Нет лучшего советчика в воспитании детей, чем любовь. В уже давнее советское время одного специалиста по воспитанию детей коллеги спросили, в какую школу, ближнюю, продвинутую, специализированную, он отдает своего сынишку. Посмотрел он умными глазами и ответил: в ту, где в первом классе учительница добрая. Ведь именно доброта, именно любовь помогает родителю, то есть воспитателю, правильно чувствовать ребенка, а ребенку чувствовать родителя. Удивительно точно это описал замечательный российский ученый Николай Тимофеев Рисовский. О своем гимназическом учителе он говорил так: «Павел Викторович обладал замечательным свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю. Я был человек, так сказать, трудно поддающийся дисциплинированию, порядку и всяким приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева». Ребенка нужно воспитывать так, чтобы он не мог обидеть своего родителя и воспитателя. В сущности, именно такое чувство мы и называем страхом Божьим. И действительно, когда мы говорим о страхе Божьем, то не имеем в виду, что при мысли о Боге христианин должен дрожать, как осиновый лист, прятать голову в кусты или покрываться холодным потом. Речь о другом. Христианин должен ощущать постоянное присутствие Бога в своей жизни, прежде всего, как присутствие всеобъемлющей любви. Любви личной, живой, не абстрактной. Любви, которой просто невозможно не ответить. Страшно подумать, в какую бездну я низвергнусь, если ему не отвечу, если отвернусь. А ведь дети изначально любят нас. Помните у Вересаева: «Мам, а ты меня любишь?» «Когда ты хороший мальчик, люблю, а когда плохой, нет». Вздохнул: «А я тебя всегда люблю». К чему это обязывает нас, взрослых? У меня отцовский опыт пока небольшой, но я уже успел заметить, что 2 совершенно разных метода воспитания, например, шлепок или попытка словесного объяснения, с точки зрения результата могут оказаться одинаково действенными, даже для совсем маленьких детей. Вопрос в том, какие последствия оставят в душе ребенка эти методы. С чем моя дочка будет жить, когда меня уже не будет? Мне кажется, что если, выстраивая отношения с детьми, мы будем исходить не только и не в первую очередь из результативности наших действий, то сможем находить правильные пути. Иногда звучат слова о том, что родители должны оставлять детям больше свободы выбора, особенно в том, что касается выбора веры. Мне кажется это странным. Почему мы не должны говорить детям о том, что дорого нам самим? Один из авторов Фомы замечательно написал об этом. У нас нормальным считается рассказывать ребенку об истории древнего мира или о самолетах, если мы сами этим увлекаемся. Но как только дело доходит до самого главного, до веры в Бога, вот тут мы должны осечься. Дескать, нет-нет, ребенок должен это выбирать сам. Но почему сам? Почему бы ему самому тогда не выбирать себе еду, одежду и школу? Почему о пище телесной мы вправе иметь попечение, а о духовной нет? По моим ощущениям, если родители отстаивают такую точку зрения, то это попытка уйти от ответственности. А если посторонние, так на то они и посторонние, чтобы судить смело, рубить наотмашь и ни за что не отвечать. Больно, когда в позиции посторонних оказываются специалисты по воспитанию.
Текст Владимира Легойда «Детская тема», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала сначала еще один анонс. Мы сегодня говорили про воскресенье, 11 ноября, насыщенный на события день в нашей истории. И еще раз к этому дню я вернусь, но теперь уже совершенно в другом контексте. В это воскресенье, в 18:00, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя будет концерт победителя шоу «Голос» иеромонаха Фотия. Обратите внимание, все желающие еще могут туда попасть. А во вторник, 13 ноября, отец Фотий станет гостем нашей студии. В программе «Светлый вечер» моим коллегам Константину Мацану и Кире Лаврентьевой он расскажет о том, каким был его путь в церковь. А на радио «Вера» в завершении нашего журнала по традиции звучит замечательная музыка. Оркестр Густаво Дудамеля. Танец номер 2.
Thank you. Светлый вечер. На радио «Вера».